Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня с нами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру» протоиерей Павел Великанов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Родился в 1971 году в Алма-Ате. Окончил Московскую духовную семинарию, затем академию. В 1997 году стал священником. В настоящее время является доцентом Московской духовной академии и членом экспертного совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации, а также входит в состав межсоборного присутствия Русской православной церкви.
Ну, сегодня очень, очень особое воскресенье, прощенное воскресенье, и даже люди, которые не особо ходят в храм, не считают себя воцерковленными, может быть, даже не крещенные люди, все равно как-то знают, что в этот день принято просить прощения.
Вот можно я про свой опыт? Это было несколько лет назад. Как-то стало входить в моду, простите, что я употребляю такое слово, вдруг вот ни с того ни с сего, воскресенье, с утра, раздается звонок. Володя, прости меня.
За что? Это была женщина?
Нет, это приятель. Угу. Причем от которого я ничего решить не ожидал. И поскольку я совсем не следил за календарем, вот за церковным календарем, для меня это было довольно странно. Думаю, с ума что ли сошел? Ну, там, вроде ничего дурного он мне не сделал. Чего это вдруг его наворотило? Потом в течение дня еще несколько звонков, но, наконец, на каком-то звонке, там, у близкой подружки своей, я спрашиваю, а чего все звонят-то? Говорит, ну вот ты совсем дремучий, сегодня прощенное воскресенье. И все равно я задумался вот тогда, и до сих пор у меня нет четкого ответа.
Вот, чего это они? Чего это они
чего
все?
Чего это они все, да, потому что ничего вроде дурного мне не сделали. Как раз те, кто сделал, не позвонили. И, в общем, это выглядит опять таким дежурным шагом. Ну, прости, ну, простил. Ну, и все, трубку положили, и дальше поехали жить.
Я вот слушаю вас, и не хочется мне соглашаться. Почему? Потому что общество, человеческое общество, все равно это есть некое единство. И хоть вы говорите, что прощения в этот день просят и церковные, не церковные, верующие, неверующие, и непонятно, почему один просит, другой не просит, но все это свидетельствует о том, что внутреннее разделение между обществом за эти последние годы, оно значительно уменьшилось. И вот та атмосфера покаянного настроя, предвкушение подвига Великого Поста, которая особенно ощущается сегодня, то она какими-то волнами распространяется, в том числе и на пространство, казалось бы, далекой от церкви. Вот если внимательно задуматься, а о чем, собственно говоря, идет речь, почему в этот день просят прощения, то выясняется, что это очень важный день в году. И вот могу рассказать о своих собственных впечатлениях. Впервые, что такое прощенное воскресенье, я пережил уже будучи семинаристом. Вечером происходит богослужение очень короткое. Последний день можно там окончательно заговеться перед началом поста. А потом начинается чин прощения, когда ректор академии со всеми профессорами, преподавателями, со всеми студентами собираются в академическом храме, читаются молитвы перед началом Великого поста. Ректор кладет земной поклон перед всем собранием, говорит о том, что он, как человек, тоже согрешает, и в том, в чем знает и в чем не знает, он просит у всех прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с надеждой на прощение Богом. И потом начинается такой вот чин, когда все просят друг у друга прощения. Ну, представляете, что это такое, когда 700 человек, или там больше даже, просят друг у друга прощения индивидуально, лично. То есть можно, конечно, в какой-то момент сказать, что, слушайте, ну это полная ерунда, потому что у большего числа тех, кто просит у тебя прощения, у кого ты просишь прощения, у вас не было каких-то лишних столкновений, какой-то там вражды, неприязни, претензий друг к другу. Но вы знаете, происходит совершенно удивительная вещь. Вот проходит, там, не знаю, 15-20 минут, и ты вдруг понимаешь, что на самом-то деле мы все настолько связаны друг с другом, что даже те грехи, которые мы совершаем, очень конкретные в отношении конкретных людей, они аукаются на всех. И вот у философа, русского философа Ивана Ильина есть такой образ божьей ткани, что человечество – это такая ткань, которая сплетена из ниточек. И каждый из нас – это ниточка. Но качество ткани зависит не от того, какие все там ниточки, а от каждой ниточки. Вот есть одна плохая, гнилая в каком-то месте ниточка. Все, ткань уже она не будет качественной. Так вот, каждый из нас в пространстве жизни общества является такой гнилой ниточкой. Гнилой ниточкой. Мы не знаем, где, какой стороной, каким образом мы задеваем друг друга, где мы даем повод для того, чтобы кому-то искуситься нашим поведением. Иногда даже невольно. И когда мы вдруг осознаем, что нам есть куда стремиться, есть ради чего исправляться, то это рождает в душе какое-то, знаете, такое совершенно удивительное состояние. Состояние веры в других и внутренней открытости. Ты понимаешь, что ты только в таком состоянии можешь идти к Богу, просить у Него прощения, помощи, вдохновения и всего остального, ради чего существует Великий пост.
Отец Павел, я прошу прощения, я понимаю, но вот вы сами сказали, что мы даже не подозреваем, как там, наши поступки могут отозваться. Там, перед кем на самом деле, вот я так скажу, перед кем на самом деле я должен просить прощения. Но получается, что в этот день просят прощения, но у тех, до кого может дотянуться, что называется, ну, у близких.
Хотя... Ну почему? Можно сделать мультистатус в Фейсбуке, у всех своих френдов в Фейсбуке там тысячи полутора.
Либо уже тогда вообще не задумываясь ни о чем, но так уже тоже. В раз прощенное воскресенье статус написал, простите. Ну и там все лайкнули.
И сделал.
Конечно, это ерунда.
Но вот я все равно не понимаю тогда...
В чем подвиг?
Нет. Вот эту адресность. Вот когда вы сказали, что там 700, предположим, семинаристов, и каждый, там, у каждого просит прощения. Вот это вот я понимаю, все-таки так замкнутая система. А я, который нахожусь в открытой системе, я же не могу идти по улице просто и там у каждого встречного, поперечного
не надо, конечно,
просить прощения.
Конечно, не надо. Конечно, не надо. Здесь речь прежде всего идет о неком общежитии. То есть те люди, с которыми так или иначе вы все равно соприкасаетесь. Поэтому я категорически против покаянных постов в Фейсбуке, адресованных всем и в то же самое время никому. Конечно, это все не более чем некие такие, знаете...
Профанация.
Это профанация, некий маркер того, что вот я православный, раз я православный, я должен в прощенное прощение попросить, в прощенное воскресенье попросить у всех прощения, галочку поставили, двигаемся дальше. Нет, ничего подобного. Но все-таки вот то прощение, с которым мы с вами начали, оно такое... более широкое, более разлитое в пространстве, это, конечно, все-таки вторичное прощение по отношению к тому самому главному, ради чего существует этот день. Почему? Потому что, наверное, христианство – это единственная религия, в которой стоит предельно жесткое условие любого общения человека с Богом. Только Христос мог себе позволить поставить единственным условием, единственным, причем принципиальным условием обращения человека к Богу – отсутствие у этого человека претензий к другим людям. Там не говорится о посте, там не говорится о каких-то подвигах, там воздержании, жертвоприношениях и так далее, и так далее. Там говорится очень четко. Если ты собрался нести свой дар к жертвеннику, к алтарю, в оставление своих грехов, то есть мы говорим с точки зрения ветхозаветного человека, но при этом знаешь, что есть кто-то, у которого есть нечто против тебя, брось свой дар, он тебе не поможет. Иди сначала примирись с ним, и только после этого есть смысл приносить этот дар в храм. Ну вот. И в молитве «Отче наш», которую сам Господь нам даровал, принципиальная установка. Оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наш. То есть буквально оставь нам в той мере, в какой мы оставляем нашим должникам. Ни больше, ни меньше. Какой меру мерите, такой вам будет мериться. На самом деле мы редко над этими словами задумываемся, но это очень жестокие слова, очень жесткие слова. То есть Бог не может как бы переступить через отношение другого человека к тебе. Если ты так себя ведешь, что вокруг тебя много людей имеют нечто на тебя, до тех пор, пока ты с ними не примиришься, до тех пор, пока не произойдет между вами снятие вот этих взаимных претензий, вот этого напряжения в отношениях, к Богу лучше не подходить. Он все равно тебя не примет.
Но таких людей нет. Нет людей, которые абсолютно со всеми, кого они там на своем жизненном пути каким-то образом задели и обидели, сознательно, может быть, даже. Вы говорите, когда есть бессознательные какие-то грехи наши, да, когда вот мы даже не знаем, что мы человека там обидели просто своим внешним видом или как-то даже и не ожидая. Но есть, например, там, я не знаю, мужчины, с которыми мы расстались, или женщины, там, жены, от которых мы ушли, да, есть коллеги, которых мы превзошли, и они на нас дуются, или мы действительно как-то, ну, на них вышли в какой-то новый виток своей карьеры и так далее и тому подобное. И мы знаем, что мы с этими людьми... Вот я не могу помириться, например, с отцом своего сына. Я не знаю даже, как это сделать. У меня нет на это душевных сил, у меня нет даже такой физической возможности. Я не знаю его адреса, телефона и прочее-прочее. Но я прекрасно понимаю, что вот мне с этим, вот я живу, и как мне тогда с этим? Вообще никуда, ни в храм, ни к Богу не подойти.
А давайте вот уточним. Вот.
Я знаю, что я его обидела, что он на меня, ну, что он мною ранен, и до сих пор, потому что много лет это продолжается.
То есть ты чувствуешь вину перед ним?
Конечно. Угу.
Ну, а что мешает при возникновении ситуации, когда есть возможность попросить прощения, это сделать?
Страшно.
Чего?
Ну, просто не хочется общаться вообще.
Труд, потому что...
Это даже не труд, просто если это делать, то это повлечет за собой некую цепочку событий, повлечет за собой контакт, который я не хочу возобновлять. Потому что это очень...
То есть нельзя просто так попросить прощения и дальше
и
опять
слиться,
прекратить
да. И опять
общение.
Исчезнуть,
нет,
да.
Почему нельзя?
Потому что общий ребенок, потому что будет некая, пойдет волна, пойдут круги по воде, что называется.
То есть
там тоже семья, которая.
Да, нельзя же просто так прийти и сказать,
на это
прости меня
и прощай. Да.
Или можно?
Можно, конечно. Конечно, можно. То есть, когда мы говорим о прощении, мы снимаем наши претензии, которые адресованы к этому человеку.
Это
совершенно не обязательно следует, должно вести. Из этого совершенно не обязательно должны следовать какое-то радикальное изменение статуса ваших отношений. Если вы находитесь в разводе, если вы не общаетесь, это вовсе не значит, что если вы простили, значит, вы снова должны жить как супруги. Ничего подобного.
Но если я попрошу у него прощения, вовсе не факт, что он меня простит и забудет. И все равно, да, все равно это останется.
Это другое дело. Это уже будет его проблема. Это будет его неготовность, нежелание вас простить. Но вы со своей стороны с ним уже примиритесь. Понимаете, есть во всем мире единственный человек, с которым мы можем хоть что-то сделать. Это мы сами. Мы не можем отвечать за наших родных, за наших дальних, за наших близких. Но с собой мы можем хоть что-то сделать. И вот самый главный подвиг, который мы должны сделать с собой перед началом Великого Поста, это сделать такой вот произвольный шаг навстречу нашему обиженному нами человеку. Или тому, кто имеет какую-то претензию против нас. Попросить у него прощения. Что значит попросить прощения? Признать, что наши претензии к нему не обоснованы. Они могут быть сняты.
А это не значит перекладывание ответственности? Вот так вот я хожу, действительно, я знаю, что я виновен перед каким-то человеком. Причем я должен был бы совершить какое-то действие, на самом деле, для того, чтобы примириться, а не просто попросить прощения. И тут вдруг наступает прощенное воскресенье. Я к нему прихожу и совершенно искренне говорю: прости меня и прощай. Разворачиваюсь и тем самым снимаю с себя обязанность. Вот это вот некое действие.
Да. Я не просто виновен, я ему жизнь испортил. Вот я что-то сделал такое необратимое, что изменило его жизнь к худшему раз и навсегда. Не знаю. Разбил ему сердце.
Да. И, может быть, я должен всю жизнь помогать ему материально, условно. Так. Ну, вот я говорю, что какое-то действие предполагается, исходя из моих представлений о высшей справедливости. Да. А тут я говорю: прости, совершенно искренне, прощай, и все. А дальше вот он пусть мучается, простил, он меня не простил, а я такой чистенький. Да.
Вы очень хороший вопрос подняли, потому что прощение есть результат определенного изменения нашего отношения к этому человеку. То есть определенный внутренний процесс того, что мы называем покаянием. Так вот, у покаяния должен быть совершенно реальный, ощутимый плод. Этот плод в том числе выражается в вашей готовности, способности попросить прощения, но точно так же он должен выражаться в том, что вы чем-то компенсируете тот грех, который был вами совершен. Ну, можно взять вот просто обычный стандартный пример. Есть работодатель, есть работник. Между ними есть совершенно четкие определенные финансовые, в том числе, отношения. И этот работник, он регулярно обворовывает своего хозяина. Так вот, для того, чтобы сказать «прости», он должен сказать хозяину: «Хозяин, дорогой, понимаешь, я вот тебя воровал. Моя сумма, мой долг по отношению к тебе, он такой-то. Что мне с этим делать?» Хозяин имеет полное право сказать: дорогой мой, со следующего месяца ты будешь получать зарплату там, на такой-то процент меньше. В счет уплаты твоего долга. Это его право, и он здесь совершенно прав. Но он может сказать ему, ладно, Бог с тобой, я тебя прощаю. Я тебя прощаю, то есть я знаю, что ты согрешил против меня, но я не требую от тебя возвращения того долга, который на тебе висит перед Богом. И вот только тогда, только в этой ситуации можно сказать, что между ними восстановились нормальные доверительные отношения, они могут работать дальше. Как эту ситуацию в других конкретных жизненных обстоятельствах реализовывать, я думаю, тут все очень может быть очень по-разному, очень по-разному. Но то, что у покаяния должен быть конкретный результат, а не просто слова, пустые слова, за которыми ничего не стоит, это очевидно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня в прощенное воскресенье. Пытаемся разобраться в том, как прощать и быть прощенными. С нашим гостем, настоятелем Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиереем Павлом Великановым. А вот если все-таки я прошу прощения у своих близких, то ведь... Ну, с христианской точки зрения, я же это и должен делать ежедневно, 365 дней в году. Зачем под это выделять какой-то особый день?
Понимаете, по идее, продолжая вашу логику, каждый воскресный день это является Пасха. Воскресный день мы что празднуем? Празднуем Светлое Христово Воскресение. Зачем тогда нужна сама по себе Пасха? Зачем нужен долгий и тяжелый период подготовки в виде Великого Поста? То есть понятно, что в нашей жизни есть определенные моменты максимального напряжения и, так скажем, более или менее какой-то рутинной жизни. Вот. То есть точно так же и здесь. Есть некий момент, когда необходимо сконцентрироваться. Причем мы понимаем... Прощенное воскресенье, оно не ради того, чтобы просто вот оно, прощенное воскресенье, один день в году, ради того, чтобы оно появилось. Ничего подобного. Это условие нашего вхождения в пост. То есть мы смотрим на самом деле не на само прощенное воскресенье, а на прощенное воскресенье как абсолютное условие нашей подготовки к Пасхе. То есть если мы не простим, нам можно не поститься.
А подождите, вы сказали «не простим». Потому что, насколько я понял, вот вначале мы говорили о некой обязанности при каждого верующего человека просить прощения. Существует ли вот ровно такая же обязанность простить в это воскресенье?
Конечно.
То есть кто бы к тебе ни пришел, что бы у тебя на него ни накопилось, каким бы человеком ты ни считал этого, этого мерзавца, извините, он говорит, прости меня, Вова, и я, как приличный, как честный человек, должен сказать ему, не просто сказать, а должен действительно его простить.
Если вы верите в Бога, если вы христианин, да. Почему? Потому что мы с вами хорошо помним эту притчу, когда один должник приходит к своему взаимодавцу, тот требует от него вернуть весь долг, тот ему умоляет простить огромный долг, тот прощает, и, возвращаясь домой, этот должник сажает в темницу своего слугу, который был должен ему копейки. Да? Вот этот совершенно понятный, четкий образ. Как только мы вступаем в какие-то определенные отношения с Богом, я бы даже еще жестче сказал, когда нам нужен Спаситель, когда мы понимаем, что нас надо спасать от чего-то, мы должны понять, что ту меру милосердия, которую мы ожидаем от Бога, мы хотя бы в каком-то гомеопатическом разведении должны проявить по отношению к тем, кто по отношению к нам является должниками. Тут вариантов нет.
Ну, есть же такие ситуации, в которых, ну, просто непонятно, как простить и отпустить, да? Ну, ладно, окей, если человек должен денег, если человек там тебя обидел...
Не-не-не, извините.
Обидел.
Что значит, если должен денег? Это значит, что вот там, условно, перед началом Великого Поста любой, кто мне должен денег, придет и скажет, прости мне долги мои, а я, как честный человек, должен все время ему прощать, а деньги-то верни. Ты приди с деньгами, верни их. И попроси прощения, что задержал на 4 дня. Вот тогда, да, это нормальное прощение. А то так миленько, ладно деньги. Не ладно, Танечка. Деньги – это вот как раз довольно важная история в нашей жизни.
Важная история, очень цепляющая за сердце многих. Но когда идет речь о вещах более значимых и важных, я думаю, все-таки деньги отступают на второй план. Вот если вам бы поставили перед вами выбор вернуть вам долг, там, не знаю, в несколько сотен тысяч евро. И...
Я, к сожалению, никогда не мог позволить себе столько дать в долг.
Ну, я так максимализирую.
Спасибо. Хорошо выглядит.
Или рядышком рядышком, ваша участь в Царстве Небесном, ну, вот это, я думаю, серьезный выбор все-таки.
Есть же гораздо более серьезные вещи, там, я не знаю, муж отнял у матери детей, увез их за границу, да, или там, не дай бог, кто-то сбил близкого человека, он убил моего, там, члена моей семьи, как я могу его простить?
Вы знаете, я вспоминаю историю, в свое время рассказанную митрополитом Антонием Суровским. Он как-то писал, что однажды к нему в храм пришел очень-очень пожилой старик со слезами на глазах и такой болью, многолетней болью. Я вот подробности истории не помню, но приблизительно ситуация была такая, что он когда-то очень любил девушку, вот, собирался на ней жениться, и то ли во время охоты, то ли во время какого-то совершенно, ну, обычного мероприятия он ее застрелил. Он ее собственными руками застрелил из охотничьего ружья.
Случайно.
Случайно, да. И после этого, естественно, он никуда уже ни на ком не женился, но вся его жизнь была сломана. Он чувствовал на себе вот эту тяжесть от совершенного преступления. Причем, я не помню, по-моему, даже и не посадили, как-то, ну, несчастный случай, там, это было очень давно. Вот. И он сказал, что, говорит, я уже приближаюсь к смерти, понимаю, что мне недолго здесь осталось, но я не могу жить с этим грехом. Причем, что самое очень интересное, удивительное, говорит, я исповедовался в нем, я в нем каялся, но я все равно ощущаю вот эту тяжесть греха, который лежит на моей душе по отношению к человеку, которого любил больше всего. Вот. И тут митрополит Антоний ему задает такой вопрос, говорит, а вы у нее пробовали прощения просить? И тут как-то он так озадачился, таким, а говорит, а можно? Как, конечно же, можно, как же? И вот они вместе с ним встали на молитву, помолились о ее упокоении, и он, ну, своими словами, как мог, попросил у нее прощения. Попросил ее простить за то, что он совершил. Ну, и там через какой-то промежуток времени он умирает, и, в общем-то, ситуация разрешается. Понимаете, вот для меня это, например, было очень таким ярким, сильным свидетельством, насколько наша воля человеческая, да, она вот значима для Бога.
Я знаю другую, гораздо более драматическую историю про одну пару, которые всю жизнь друг друга любили, но не могли быть вместе, как журавель и цапля, да, то он ее не хотел, то она на него обижалась. В общем, они оба женились, оба прожили в других семьях, нарожали детей и внуков, и всю жизнь друг друга любили, встречались, изменяли своим близким, но никогда не воссоединились вообще. И уже на старости лет, уже за 70, хорошо, они оказались в разных странах, и он позвонил ей и сказал, мне очень плохо, пожалуйста, прости меня за эту жизнь, за все, что я, вот, за все твои обиды, которые я тебе нанес, я тебя всегда любил и буду любить, но вот сейчас мне так одиноко, хотя вокруг меня куча народу, моя семья, но я понял, что вся моя жизнь была ошибкой, и я все делал неправильно, прости меня. Она ему сказала, о чем ты говоришь? Какое прощение? Жизнь прошла. Мы старые люди. Успокойся. Она его как бы не простила. Она не прокляла его. Она не сказала «до свидания». Она не бросила трубку. Она просто сказала, ну о чем ты говоришь? Не смеши меня. Он вышел в окно в этот день. И вот как? Ну вот мы люди, мы слабые люди.
То есть он закончил жизнь самоубийством.
Да, он закончил жизнь самоубийством.
Вот это очень драматическая история. Да, действительно, драматическая история, когда неверие одного человека становится таким непереносимым ударом для другого. Потому что тот человек, который говорит, о чем ты говоришь, жизнь уже прожита, он просто тем самым свидетельствует свое неверие в то, что жизнь у нас здесь только начинается, а не заканчивается. И в этом, собственно говоря, самая главная трагедия. Если мы здесь не изменились, если мы здесь не подготовились к жизни будущего века, то, ну, действительно, мы несчастнее всех остальных человеков. Поэтому та история, которую рассказали, она очень показательна и очень правильная история. Мы должны научиться прощать даже в том случае, когда нам это тяжело, когда нам кажется это бессмысленным и ненужным, потому что мы не знаем, как аукнется наше непрощение, наша неготовность как бы переложить на собственные плечи вину другого человека, как вот с этим дедушкой.
Но просто мы же можем формально сказать «прости», а вот этот...
Хотя бы формально. Вы знаете, иногда формально сказать «прости» для этого или, надо или свернуть, себя, свернуть себя в узел. Особенно, когда ты на самом деле имеешь не какие-то надуманные претензии к человеку, а на самом деле тебе этот человек сделал очень много зла. Простите, значит, мы перечеркиваем, сознательно перечеркиваем все то, что было между нами до этого момента, и начинаем отношения с чистого листа. Все.
Ну, с другой стороны, вот понимаете, приходит человек, про который, ну, тоже, я все про него знаю. И вот я знаю, что гад и сволочь. И вот он по мелочи мне вот весь год мешал. И сегодня он просит прощения. И я его, конечно, прощу. Но я, что называется, зуб даю.
Что с чистого листа завтра начнется
то же самое. А завтра на этом
самое.
Чистом листе будет написано вот все то же самое. И это повторяется и повторяется. Да, и да, когда приходит в очередной раз, мне проще его удавить, чем вообще
удавить, да.
Вот что-нибудь там.
Вот сидит Господь Бог здесь между нами, смотрит на нас, говорит, Господи, ну будет...
Нет,
какие
вот то,
что... же они невыносимы.
Он
ну,
же про меня тоже все знает.
Постоянно Бог... все делают, ну все не так делают. Ну легче его удавить, но не буду.
Ну, вот по поводу себя я сомневаюсь.
Ведь он все-таки не удавливает его грешника, его должника. Ну, знаешь, тогда и у Господа Бога есть основания вас миловать.
Все равно вот...
Блаженны милующие, ибо они будут помилованы. Тут потрясающие вещи.
Предполагается, опять же, предполагается, что это очень искренний акт. И тот человек, который просит прощения, делает это не формально, не дежурно, делает это искренне. И поэтому, наверное, если ну, там, все это перетягивать одеяло на себя, то я понимаю, что мне для, по слабости, наверное, моей, для того, чтобы сделать вот такие искренние шаги, но это практически исповедь, только перед другим человеком.
Да,
наверное, так можно. То меня хватит, ну, там, на троих за сутки, вот за день, за сегодняшнее, там, за это воскресенье, и все, дальше я упаду обессиленный. Но при этом я же знаю, что не перед этими тремя я должен извиняться только, а там я много чего наворотил за этот год. И если вот опять же, если искренне, честно, на уровне исповедования идти к людям и просить у них прощения, то...
Никакого ресурса
не хватит. Ну, нет сил у меня, правда.
Послушайте, но простите хотя бы тех, чья вина... лежит камнем на вашем сердце. Я очень сомневаюсь, что таких людей у вас наберется с десяток.
Нет, простить-то, знаете, я прощу. В этом смысле, если говорить, опять же, про меня, это довольно просто. Я говорю про то, что попросить прощения я не могу у всех, у кого бы должен был бы просить прощения в этот день.
Попросить у тех, кого вы можете попросить прощения.
То есть вот по силам тоже, конечно, да? Если мне хватает же. Сил на троих, то
слушайте,
и хорошо.
Ну, конечно же. Но, понимаете, в конечном итоге... умение попросить прощения и простить всех тех, с кем мы связаны, это синоним полюбить. А ведь любовь – это и есть вершина совершенства. Это и есть, собственно говоря, та самая цель, к которой мы должны прийти благодаря всему нашему деланию, нашему посту, нашей молитве, нашему регулярному исповеданию своих грехов, нашему причащению. То есть все то, чем живет церковь, весь этот богатый инструментарий, он направлен... к единственной цели. Но другой цели нет. Научить человека любить и прощать. Поэтому, конечно, безумно и бессмысленно будет думать, что мы сейчас можем так волевым актом как раз там и поднимем 100-килограммовую штангу, отожмем. Пупок развяжется, ничего не получится. Но мы можем хотя бы какую-то гантельку приподнять, которая в наших силах. И так потихонечку приподнимая все больше и больше вес, в какой-то момент, да, действительно, ну... того и ждем, на то и рассчитываем, тем и живем, что благодатью Божией вспомоществуемые, вдохновляемые, мы сможем к концу своей жизни всех простить и с миром уйти. Вот у меня был опыт очень близкого мне человека, который, когда после тяжелой болезни уходил из этой жизни, он действительно примирился со всеми теми людьми, с которыми были очень непростые отношения. И к этому примирению он шел много лет своей жизни. Это не то, что там вот... Это даже не вопрос о каких-то денежных, а гораздо более глубокий. Это как раз из той категории, когда кто-то кому-то жизнь испортил. Понимаете? И к этому надо было еще суметь пройти. Это огромной болью, огромными страданиями, большими... трудами и молитвами.
Сегодня прощенное воскресенье. Мы говорим с нашим гостем, протоиереем Павлом Великановым, о том, как простить и просить прощения. Продолжим беседу буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».